cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje njegovog visokopreosveštenstva metropolita Volokolamskog gospodina doktora Ilariona Alfejeva, počasnog doktora Univerziteta u Beogradu, na temu pravoslavno bogosluženje kao škola bogoslovlja i bogomislija, koje je održao u velikom amfiteatru Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu 18. februara 2020. godine.
Vaše preosvećenstvo, dragi oci, dragi braći i sestre.
Vaše visoko preosvećenstvo, dragi oci, draga braćo i sestre.
Ja očin rad možnosti vystupiti vnoć na bogoslovskom fakultetu Beogradskog univerziteta.
Jako se radujem mogućnosti da opet nastupim na Bogoslovskom fakultetu Beogradskog univerziteta.
Mne bila prisuđena stepen početnog doktora этого univerziteta i v качестве такового я должен отрабатывать полученную степень, чтобы меня ее не лишили.
Pošto sam dobio zvanje počasnog doktora univerziteta, moram sad to zvanje da odrađujem da ga ne bi bio lišen.
Поэтому я использую эту возможность своего посещения Белграда для того, чтобы встретиться с вами и поговорить на тему, которую я избрал для сегодняшнего выступления.
И зато користим могучност током своје посете Белграду да се сусретнем са вама и попричам на тему коју сам избрал.
Я хотел бы поговорить о православном богословии, как о православном богослужении, как школе богословия и богомыслия.
Хотел сам да причам о православном богослужении, као о школе православног богословља и богомислија.
Мы с вами привыкли ходить в церковь, участвовать в богослужении.
Навикли смо да идемо у церкву, учествуем у службе.
И мы не всегда задумываемся о том, какое значение имеет богослужение именно с точки зрения богословия.
И не смо навикли да размышляем о том, какво значение има богослужение управо со богословски тачки гледишта.
А между тем, православное богослужение является подлинной сокровищницей богословских истин.
А при томе је православно богослужение права ризница богословских истина.
И из православного богослужения мы можем очень многому научиться.
И можем яко много того да научимо из православного богослужения.
Святитель Феофан Затворный, выдающийся духовный писатель второй половины 19 века, говорил.
Святитель Феофан Затворник, истакнутый духовный писатель второй половины 19 века, говорил.
Наши богослужебные песнопения все назидательные, глубокомысленные и возвышенные.
Наши духовные песни су све поучне, глубокомислене и узвишене.
У них вся наука богословская и все нравоучение христианское.
У нима је сва богословска наука и сво христианско нравоучение.
И все утешения и все устрашения.
И све утехе и све опомене, сви прекори.
Внимающий им может обойтись без всяких других учительных христианских книг.
Оне кој слуша них може да не користи све остале поучне христијански богословски књиги.
Вот если мы с вами задумаемся о том, как жили наши предки, как жили христиане в 4 веке, или в 5, или в 10, или в 14.
Ako se zamislimo o tome kako su živjeli naši preci, kako su živjeli hrišćani u 4., 5., 10. ili 14. veku,
i zadumali se o tom otkuda oni uznavali o hrišćanskoj vjeri.
I ako se zamislimo odakle su oni crpili znanje o hrišćanskoj veri,
mnogi iz njih uopće nisu umjeli čitati.
Mnogi nisu umjeli ni da čitaju.
Те, кто умели читать, очень редко смогли в своем распоряжении, в своей собственной библиотеке иметь какие бы то ни было книги.
А они, кто умели, очень редко смогли в своем властвовании, в своем библиотеке, да имели било какие книги.
Это мы с вами сейчас привыкли, что у каждого есть Новый Завет, у каждого есть Библия.
То есть мы навыкли, что данный каждый имеет свой Новый Завет и свою Библию.
Каждый может себе приобрести те книги, которые ему нужны.
И каждый может закупить потребные книги.
А что не найдется в книгах, то можно посмотреть в интернете.
А что се не найдет в книгах, а найдется на интернету.
А тогда ничего подобного не было.
А тогда ничего такого не было.
Люди обо всем христианском богословии узнавали, приходя в церковь.
Люди все знания о христианском богословии добивали, долазячи в церковь.
Они приходили в церковь, они участвовали в богослужении, они слушали, что читается и поется.
Долазили в церковь, участвовали в богослужении, слушали оно, что се чита и пева.
И из этого они узнавали основные богословские истины.
И из того се знавали основные богословские истины.
На которых зиждется жизнь православной церкви.
На коима се темели живот православной церкви.
И даже священное писание они слышали в церкви.
Чак су и свято писмо слушали в церкви.
И слышали толкование священного писания в проповеди священника.
И чули су тумачење святог писма у свештеникови проповеди.
То есть, по сути, богослужение было единственной богословской школой, через которую проходили все верующие.
Tako da je bogosluženje bila jedina bogoslovska škola koju su pohađali svi vjernici.
I вот этот учительный характер богослужения, он, конечно, сохраняется до настоящего времени.
I naravno, ovaj poučni karakter bogosluženja očuvan je do današnjih dana.
Мы очень часто обращаем внимание на то, что в нашем богослужении много непонятно.
Često obraćam pažnju na to da u našem bogosluženju ima dosta toga što je teško razumljivo.
Вот когда человек приходит в протестантский храм или в баптистскую церковь, то даже если это человек с улицы, он сразу поймет, что там поется и читает.
А ако се уђе у неки протестантский храм или в баптистичку цркву, чак и неко да дође са улице, одмах ће схватити шта се тамо чита и пева.
И протестанты и баптисты очень активно пользуются этим.
И протестанты и баптисты то јако активно користе.
Они подходят к нашим верующим и говорят, вы у вас в церкви все равно ничего не поймете. Приходите к нам, вам сразу станет все понятно.
Прилазе наши верницы, мне каже, вы код вас у церкви ништа нечете разумете, дойдете, код нас и все чем можно быть ясно.
Особенность нашего богослужения заключается в том, что основной массив богослужебных текстов был создан в древнюю эпоху.
Особенность нашего богослужения в том, что основная масса богослужебных текстов настала у старых времен.
Четвертого по девятый века.
От четвертого по девятого века.
Творчество церковных поэтов продолжалось и позже.
Стварило, что церковных песника настоялось и каснее.
Но основные книги, по которым мы совершаем богослужение, они были созданы именно в ту эпоху.
Ali osnovne knjige po kojima vršimo bogosluženje su nastale upravo u tu epoku.
Они написаны не очень простым языком.
Napisane su jezikom koji nije jednostavan.
И дело даже не только в языке богослужения.
Ne radi se čak ni samo jeziku bogosluženja.
Вот вы, наверное, знаете, что в русской православной церкви богослужение совершается на церковно-славянском языке.
Vjerovatno znate da se u Ruskoj pravoslavnoj crkvi služi na crkveno-slovenskom jeziku.
Mi ne ispoljujemo u bogosluženju ruski jezik.
Ruski jezik ne koristimo u bogosluženju.
I mnogi govorat što crkovna služba nepoznata, potomu što ona svešajte na nepoznatom jeziku.
I mnogi kažu da ne razumije crkvenu službu zato što se ona vrši na nerazumljivom jeziku.
No ona nepoznata nije toliko pojedna.
Ali nije samo zato nerazumljiva.
Daže pri prevodi na ruski jezik, она останется в значительной степени непонятной.
Чаще, если все переведено на русский язык, в великой мере чаще остаться неразумливо.
Потому что основные богослужебные тексты были написаны в древности.
jer su glavni bogoslužbeni tekstovi napisani u starom veku.
A nije napisani dla ljudi svršeno i novo mentaliteta.
I napisani su za ljude sasvim drugog mentaliteta.
Dla ljudi koji svršeno po drugom znali svešeno pisanje.
Za ljude koji su na sasvim drugi način poznavali sveto pismo.
Koji svršeno po drugom usprinimali njih.
I koji su na sasvim drugačiji način sagledavali svet.
Ok, ja prijavim to jedan primjer.
Navišću jedan primjer.
Через две недели начнется Великий пост, и мы будем каждый вечер в течение первых четырех дней поста читать Великий покаянный канон Андрея Кристо.
За две недели начнется Великий пост, и всякий вечер, и током первых четыре дана поста, чем мы читать Великий покаянный канон святого Андрея Кристо.
У нас в русской церкви эти службы очень популярны. У нас полные храмы собираются людей, когда читается Великий канон.
U Ruskoj crkvi su te službe jako popularne i kod nas kada se čita taj kanon crkve su prepune.
A vi spasite ljudi, a vi razumijete smisla tog teksta?
Ali ako pitate ljude, da li razumete smisla tog teksta?
I jeste vam ответят честно, to skažete, nije, mi ne razumijemo.
A ako budu iskreni, reći će ne, ne razumemo.
No nam nravice, pjenje je krasivo.
Ali nam se sviđa lepo pojanje.
Atmosfera u crkvi pokajanja.
Atmosfera pokajnička u crkvi.
I ovdje prihodim za to što pomagite svojim slovama.
I dolazimo da bismo se pomolili svojim rečima.
A tekst pokajanova kanona bil napisan dla ljudi koji svršeno po drugomu misli.
A tekst pokajničkog kanona je bio napisan za ljude koji su razmišljali na sasvim drugačiji način.
I on bil napisan prežde svoj za monaha, za monastirsko bogosluženje.
I napisan je pre svega za monahe i za monastirsko bogosluženje.
Monahi každi den čitali svršeno pisanje.
Monahi su svakodnevno čitali sveto pismo.
A nije go zaučili na Isusti.
I učili ga na pamet.
I dostatečno bilo autoru liturgičkog teksta upomenuti kakoj-to personaž, dla toho, štoby v pameti monaha srazu vzplil epizod iz svešenog pisanja, svjazani s etim personažem.
I autor kanona je mogao samo da pomene neku ličnost da bi čitalac odmah se setio cijelog epizoda iz svetog pisma koji je povezan sa tom ličnošću.
No kad ta современный человек слышит в Великом каноне все эти имена Раваам, Иераваам, Ламех и прочие ветхозаветные персонажи, то он очень часто не знает вообще, о ком идет речь.
Ali kad savremeni čovjek čuje ta imena iz Starog Zaveta, Ровоам, Jeroboam, Ламех, jako često ne zna uopšte o kome se radi.
Когда автор Великого канона толковал священное писание, он толковал его тем методом, который был тогда распространен. Это так называемый аллегорический метод толкования священного писания.
И когда автор Великого канона тумачил Старый Завет, он ga je tumačio na način koji je tada bio vrlo rasprostranjen, takozvani alegorijski metod tumačenja Starog pisma.
И вот он, например, писал, что две жены библейского патриарха Иакова, Рахиль и Лия, это символы двух добродетелей, созерцания и деятельности.
И он je, например, писал, да су две жены starozavetnog patriarha Rahilja i Lija, simboli dve vrline, sozrcavanja i dobrodelanja.
No, dla savremenog čovjeka takih tolkovanja je svršeno nepoznato.
Ali savremenom čovjeku su takva tumačenja potpuno nerazumljiva.
Ja mogu privesti mnogo drugih primjera bogoslužebnih tekstov, koji nepoznati ne potomu što oni plohe napisani i ne potomu što oni ispolnjajuca na kakvom-to ustarjevšem jeziku.
I mogu da navedem mnogo drugih primjera teksta službe koje su nerazumljivi ne zato što su napisani na nekom nerazumljivom jeziku,
a potomu što oni bili napisani u drugu epohu i dla ljudi svršeno drugoj mentalitet.
Nego zato što su napisani u drugu epohu za ljude potpuno drugačijeg mentaliteta.
Особенность православных богослужебных текстов заключается в том, что они служат дополнением священного писания и истолкованием священного писания.
Особенность православных богослужебных текстов в том, что они дополна и тумачение святого письма.
Вот мы с вами читаем Евангелие от Матфея о Рождестве Христовом.
Evo, na primjer, ako čitamo Evanđelje po Mateju o rođenju Hristovom.
Po obručenju materi jeho Marije s Iosifom, prežde nežele se čitali se oni, okazalo se, što ona imeje dva čreve od Duha Svetoga.
Posle veribe njegove majke sa Iosifom, pre nego što su se susreli, našlo se da ima utrobi od Duha Svetoga.
Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее.
А Иосиф, муж не будучи праведен и не желая то да разгласи, облучи да тайно отпусти.
И вот это все, что мы знаем о произошедшем из Евангелия.
И то есть все, что знаем о том долгочу из Евангелия.
Но в богослужебных текстах православной церкви все это богословски осмысливает.
Ali u bogoslužbenim tekstima pravoslavne crkve to je sve dobilo svoje bogoslovsko osmišljavanje.
I autori bogoslužebnih tekstov создaju dijalogi među Iosifom i Marijom, u kojih oni objašnjavaju se drug s drugom.
I autori bogoslužbenih tekstova pišu dijaloge između Josifa i Marije u kojima njih dvoje međusobno objašnjavaju na drugom situaciji.
Iosif spraševa Mariju, što je to s tobom tako je proizvršlo?
Iosif pita Mariju, šta se to desilo sa tobom?
Ja nedoumivaju i udivljaju se.
Nalazim se u nedoumici i začuđen se.
Ti menja sramila.
Ti si me osramotila.
Ti stala pričinom pozora.
Stala si, postala si za mene uzrok sramote.
Kak ja budu trpeti ponašenje od ljudi?
Kako ću da trpem ismijevanje od ljudi?
Ja tebe primio od svešenika u crkvi, kak neporočno, i što ja vidim?
Primio sam te od sveštenika u crkvi kao neporočno, i šta sad vidim?
A presvetaja djeva mu odvičaju.
A presveta djeva mu odgovara.
Ti dolžen odložiti svaki strah.
Треба да отложиш всяки страх.
Ты должен понимать, что Бог сходит на землю по своему милосердию.
Треба да схватиш, да Бог силази на землю по своему милосердию.
Что в моем чреве пребывает Бог.
И да все в моей утробе налази Бог.
И что скоро ты сам это все поймешь.
И да тишу скоро ты сам все это схватишь.
Вот я вкратце пересказал два богослужебных текста праздника Рождества Христова.
Ukratko sam sad prepričao dva bogoslužbena teksta praznika rođenja Hristovog.
Možno s takim tekstom odnositi se tak crkovnoj retorici.
Možemo da posmatramo te tekstove kao crkvenu retoriku.
Možno v njih vidjeti kakoj to literaturni vymisel.
Možemo da ih posmatramo kao književnu izmišljotinu.
A možno vzprenjati ih po-drugom.
A možemo drugačije da ih shvatimo.
Možno uvidjeti što autori bogoslužebnih tekstov pitalis proniknuti vglub evangelijske istorije.
Možemo da shvatimo da su autori teksta pokušali da prodru u dublji smisao evangelijske priče.
I oni pitalis pri pomoći od etih poetičkih obrazov передati svoje tolkovanje i svoje понимание того, što opisuje na stranicah Evangelija.
I oni su kroz te poetske slike pokušavali da daju svoje shvatanje i svoje tumačenje onoga što imamo na stranicama Evanđelja.
Vizantijski gimnografi ispoljzovali bogatejši arsenal literaturnih prijomov.
Vizantijski gimnografi su imali izuzetno bogat arsenal književnih metoda.
I oni to djelali dla toho, štobu передati ljudem Boga otkrivene istine.
I oni su te figure koristili da bi preneli ljudima Bogu otkrivene istine.
Вот я приведу еще один пример.
Navešću još jedan primer.
Мы будем на Страстной Седмице, в Великую Субботу и в самый день Пасхи вспоминать сошествие Христа во ад.
Tokom Strasne Sedmice, u Veliku Subotu i na sam dan Vaskrsa prisjećat ćemo se silaska Hristovog u ad.
И если мы посмотрим на древние изображения воскресения Христова, то мы увидим, что Христос изображается выходящим из ада.
И ако видимо старые иконы воскресения Христова, видит ćemo да je Христос прикazan како излази из ада.
Он держит за руки Адама и Еву.
Držeći za ruke Adama i Evu.
За ними выходят из ада ветхозаветные пророки и праведники.
A za njima i zada izlaze starozavetni proroci i pravedni.
No, a kuda vzivaju sve to bogoslovi?
Ali odakle je se pojavilo sve to bogoslovi?
Već u svišćenom pisanju ničeva ne skazano o tom što Hristos sadio u ad.
U svetom pismu ništa nije rečeno o tome da je Hristos silišao u ad.
A v etom govorilo se v jednom apokrifičkom pametnike, koji je sičas izvjetljen kak Evangelije Nikodima.
O tome se govorilo u jednom apokrifnom književnom spomeniku koji je sad poznat kao Evanđelje od Nikodima.
Etak pametnik nije vašao u svišćenom pisanju.
Taj književni spomenik nije ušao u sveto pismo.
No on našao svoje odraženje u pravoslavnom bogosluženju.
Ali je prikazan u pravoslavnom bogosluženju.
I vse pravoslavne bogosluženje Velike subote построена на текстах и образах, взятых из этого памятника.
И все богослужебные тексты Великой субботы написаны на текстах и на сликах, которые преузеты из того книжного спомена.
То, что Христос после своей смерти сходил в ад, является церковным догматом.
А то, что Христос после своей смерти сходил в ад, является церковным догматом.
Но о том, что там происходило, мы узнаем прежде всего из богослужения.
Але о том, что там дешавало, сознаем прежде всего из богослужения.
И таким образом православное богослужение служит дополнением к евангельскому тексту.
И на тот način je православное богослужение дополнение евангельского текста.
Не просто его истолкование, но именно дополнение.
Не само негово тумачение, него и дополнение.
Какова богословская и учительная значимость богослужебных текстов?
Какое богословское и поучное значение богослужебных текстов?
Я думаю, что по своему богословскому авторитету богослужебные тексты стоят сразу же после Священного Писания.
Мислим, да по своему богословскому авторитету богослужебные тексты заузимают одно следующее место после Святого Писма.
Почему я так думаю?
А за что то мислим?
Потому что даже если отдельные богослужебные тексты создавались конкретными людьми,
и чак иако су отречени богослужбени текстови писали конкретни људи,
на протяжении веков эти тексты осмысливались соборным разумом церкви.
Током векова те текстови осмишљавај соборни разум цркве.
Если бы в православном богослужебном тексте появилась какая-то истина, какая-то мысль, не согласная с священным писанием или со священным преданием церкви,
ako bi se u pravoslavnom bogoslužbenom tekstu pojavila misao koja ne bi bila u skladu sa svetim predanjem i sa učenjem pravoslavne crkve,
to saborni razum crkve očin bistro bi raspoznao etu ošibočnu misl i odbacio.
Jako brzo bi saborni razum crkve prepoznao tu pogrešnu misao i odbacio je.
Spomnite istoriju 5. veka.
Sjetite se priče iz 5. veka.
Kada Konstantinopolski patrijarh Nestorij rešil, što Богородица не следует называть Богородицей, а надо ее называть Христородицей.
Когда я Константинопольский патриарх Нестор я обучил, что Богородицу не треба называть Богородицем, но Христородицем.
И у него была своя логика.
И моя своя логика.
Он объяснял, но она же не родила Бога, она родила человека Иисуса Христа.
Рекла, она не родила Бога, она родила человека Иисуса Христа.
Казалось бы, все очень логично и очень просто.
Все изгляда верло логично и верло просто.
Кто первым отреагировал на это нововведение?
А кое на ту новину первый отреагировал?
Отреагировал церковный народ.
Отреагировал церковный народ.
Они услышали новое слово Христородица.
Чули су нову речь Христородица.
Они уже привыкли к тому, что Дева Мария Богородица.
Ведь все навыки на то, что Дева Мария Богородица.
И вдруг им говорят, она Христородица.
И одно им кажу, она и Христородица.
Народ сполошился, начали
народ... Народ се ускомешал, почели су метежи.
Ну, а потом уже подключились богословы.
А да су се включили богословы.
И они объяснили, в каком смысле мы именуем Пресвятую Деву Марию Богородицу.
И объяснили су, в каком смысле мы именуем Пресвятую Деву Марию Богородицу.
Она не родила Бога, который предвечен.
Не родила Бога, который предвечен.
Но она родила человека, который одновременно является Богом.
Него родила человека, который истовременно и Бог.
То есть оказалось, что за очень маленьким нововведением в богословии кроется целая ересь.
И испортилось, да, из-за малой новины у богослужения криет читала ересь.
А ересь заключалась в том, что Несторий, вслед за своими учителями, разделял богослово и человека Иисуса Христа.
А она состояла в том, что Нестор я заедно со своим учителем отдвоял Бога речь от человека Иисуса Христа.
И он говорил, что Бог Слово как в дом вселился в человека Иисуса.
И говорил, что если Бог Слово, как Бог Логос, как у хочу уселил у человека Иисуса Христа.
А отцы Третьего Вселенского Собора сказали, что Бог Слово и человек Иисус – это одно и то же лицо.
А отцы Третьего Вселенского Собора сказали, что Бог Логос и человек Иисус Христос – это то одно и то.
Я все это говорю к тому, что богослужебные тексты содержат в себе те богословские истины, которые проверены многовековым опытом церковного бытия.
To govorim kao primer da su bogoslužbeni tekstovi sadrže u sebi bogoslovske istine koje su proverene mnogim vekovima crkvenog postojanja.
Если бы когда-то в какой-то богослужебный текст вкралась какая-то догматическая ошибка, она была бы отторгнута церковным народом.
I ako bi se nekad u bogoslužbeni tekst potkrala neka dogmatska greška, crkveni narod bi odbacio.
Kao crkveni narod odtorg termin Hristorodica.
Kao što je crkveni narod odbacio termin Hristorodica.
Potamo što je intuitivno raspoznao u njom jeres.
Jer je intuitivno u njemu prepoznao jeres.
A bogoslovi pomogli eto intuiciju crkvenog naroda oformiti dogmatičke opredelenje Vseljenskog sobora.
A bogoslovi su pomogli da se ta intuicija crkvenog naroda formuliše u dogmatsku definiciju Vaseljenskog sabora.
U ovoj svezi ja sam htio bi postaviti vod takoj vopros.
U vezi sa time postao bih sledeće pitanje.
A vazmožna li revizija bogoslužbenih tekstov?
Da li je moguća revizija bogoslužbenih tekstova?
Вот вы знаете, что и у католиков, и у протестантов, у них постоянно происходит процесс ревизии богослужебных текстов, обновления их.
Znate da i kod katolika i kod protestanata stalno ide proces revizije i obnavljanja bogoslužbenih tekstova.
Oni pišu savremene tekste, i ti tekste poznate prostom narodu.
Oni pišu savremene tekstove koje su razumljivi prostom narodu.
A mi čitajem tekste 8. veka, 4. veka, koji očin malo poznate.
A mi čitamo tekstove iz 8. ili 4. veka koji su jako slabo razumljivi.
Может быть, нам надо тоже все это переписать, переделать, сделать какое-то доступное для людей богослужение.
Может быть, мы и потребовали все это препишем, прерадим, да учиним богослужение разумным для людей.
Но православная церковь никогда не поддалась такому искушению, никогда не пошла по такому пути.
А православная церковь никогда не поклякла по таким искушениям и никогда не клянула тем путем.
Потому что если мы начнем ревизию богослужебных текстов, то мы можем закончить ревизией самого православного богословия.
Jer ako počnemo sa revizijom bogoslužbenih tekstova, možemo da dođemo do revizije samog pravoslavnog bogoslova.
A ja glupako uvjerujem s tom što jesli kakajta bogoslovska istina ne saglasujeca s bogoslužbenim tekstami, to nada ne tekste reformirovati, a posmatreti naskoliko sama eta bogoslovska suždenja, насколько оно соответствует церковному учению.
Я сам глубоко уверен, что если нека богословская твердня не усаглашена с богослужбенными текстами, то треба ревидировать не богослужбенные тексты, а немного более испытать, да ли та богословская твердня отговора православному богослову.
Вот я как-то обратил внимание на одну заметку, появившуюся в англоязычном журнале Коптской церкви.
Jednom sam obratio pažnju na jednu belešku koja se pojavila u časopisu Koptske crkve koji se izdaje na engleskom jeziku.
I tam bilo napisano što sinod Koptske crkve postanovio izjati iz bogoslužebnih knjig molitve ob usopših nahodjaćih se v adu.
I tamo stoji da je sinod Koptske crkve ustanovio da se iz bogoslužbenih tekstova izuzmu molitve o upokojenima koji se nalaze u adu.
Потому что, как было сказано в этом решении, такая молитва противоречит православному вероучению.
Зато что, как у сыналодило в том решении, такая молитва есть суперна православному вероучению.
Я спросил одного известного богослова Коптской церкви, как объясняется это решение.
И питал сам бедно познатого богослова Коптской церкви, как у объяснял это решение.
И он мне сказал, но у нас вот во всех учебниках богословия написано, что если кто попал в ад, то молитва ему уже не помогает.
Он каже, код нас у всем учебницами богословия пишет, да, кое неко доспел в ад, тому молитва више не поможе.
Вот так католики учат. Они говорят, что заупокоенная молитва может помочь только находящимся в чистилище.
Так учат католики. Они кажут, да, заупокоенная молитва может да помогать само онима, кои су чистилище.
Потому что тем, кто находится в раю, она не нужна.
Jer onima koji su u raju nije potrebna.
A tijem kto nahodice u adu, ona ne pomože.
A onima koji su u adu neće pomoći.
Eta mislija Fomy Akvinskog, koja je sformulirana u sumi teologije.
To je misao Tome Akvinskog koji on formulisao u svojoj teologiji.
Kakim-to obrazom eto učenje proniklo v Koptsku crkvu.
I nekako je to učenje prodrlo u Koptsku crkvu.
A ono vašlo u učenici?
ušlo u njihove udžbenike.
I potom oni rešili odredaktirovati službu.
I onda su odlučili da promene službu.
A вот у нас в православной церкви есть молитва о находящихся в аду.
А мы в православной церкви имели молитву о них, которые се налазе в аду.
Эта молитва читается в день Пятидесятницы. Это одна из трех коленопреклонных молитв.
То есть одна из трех коленопреклонных молитв, которые се читают на день Пятидесятницы.
Но это значит, что мы верим, что упокоенная молитва может быть полезна всем.
Ali to znači da mi vjerujemo da zaupokojena molitva može biti korisna za sve.
I ta naša vjera osnovuje na bogoslužbenom tekstu.
I ta naša vjera zasniva se na bogoslužbenim tekstovima.
I вот я глубоко убежден в том, что мы не можем редактировать богослужебные тексты, даже если нам кажется, что что-то не соответствует нашему учебнику.
I ja sam duboko ubeđen da mi ne možemo da redigujemo bogoslužbene tekstove, čak iako nam se čini da je u njima nešto što ne odgovara našim udžbenicima.
Tada nam da učebnik redaktirovati, a ne bogoslužbene tekstove.
To znači da treba redigovati udžbenike, a ne bogoslužbene tekstove.
Jeste išao ovo takaja tema.
Ima još jedna tema?
Govorat što v našem bogosluženju strasnoj sedmice očin mnogo antisemitskih uskazov.
Kažu da u našim bogosluženjima strasne sedmice ima jako puno antisemitskih izjava.
I tam действительно, если вчитаться в эти тексты, там очень много обвинений в адрес нечестивых евреев, которые распяли Христа.
I stvarno, ako se pročitaju ti tekstovi, tamo ima jako mnogo optužbi na ime nečestivih jevreja koji su raspeli Isusa Hrista.
I podobne tekste bili tože v katoličkoj crkvi, no oni ih svi izjali iz svojeg bogosluženja.
Takve tekstove imala i katolička crkva, ali ona to sve izbacila iz svog bogosluženja.
I u nas jest tože bogoslove, koje govorat nad eto sve izjali, tamo što je to... Это обижает евреев, это не соответствует современным правилам толерантности.
Имамо и данас православные богословы, кои кажут, что мы то треба да избацим из наших текстов, зато что то вреди евреи и не отговара современным схватанием о толеранции.
Но дело в том, что вот эти современные правила толерантности, они уже привели к пересмотру того взгляда на евангельскую историю, который вытекает из текста.
Ali stvar je o tome da su ta savremena pravila tolerancije već dovela do toga da se pogled na evanđelsku priču koji proizilazi iz te same priče promeni.
Вот сейчас многие исследователи Нового Завета говорят, что вообще-то Христос был распят римлянами, а не евреями.
Danas mnogi istraživači evanđelja kažu da su Hrista rasapeli Rimljani, a ne Jevreji.
Pa eto, Rimljani vinovati, a Jevreji su
krivi. I zato su Rimljani krivi, a Jevreji su nedužni.
A počemu od evanđeljih napisano što Jevreji trebali smrti Hrista?
A zašto je u evanđelju napisano da su Jevreji zahtevali smrt Hrista?
Počemu tam napisano što oni kričali krov ima na nas i na naših djeca?
Zašto je tamo napisano da su oni vikali krv njegova na nas i na decu našu?
A eto govorat potamo što evanđelje oni bili napisano s konce prvog vijeka, kada bil očin ostri konflikt među crkvom i sinagogom.
Kažu da je to zato što je evanđelje napisano krajem prvog vijeka, kad je došlo do zaoštrenog konflikta između crkve i sinagoge.
I вот jakoby evanđelisti, oni vložili u usta jevrejev вот всякие такие слова для того, чтобы показать, что они виноваты.
I navodno zato su evanđelisti stavili u usta jevrejima takve reči da bi pokazali da su oni krivi.
Но мы понимаем, что если мы начинаем демонтаж евангельского текста, то мы становимся на очень зыбкую почву.
Ali mi razumemo da ako krenemo da demontiramo evanđelski tekst, da dolazimo na jako trusan teren.
Если мы начнем пытаться докапываться, а что в Евангелии соответствует исторической действительности, а что не соответствует?
Ako pokušamo da utvrdimo što evanđelju odgovara, što ne odgovara istorijskoj istini,
to mi upodobimo tim protestantskim učenim, koji govore što značitelna čast evanđelja, ona uopšte nije dostojna, потому što Isus Hristos ne mogu сделать to ili сказать što-то drugoje.
Onda ćemo postati kao oni protestantski veroučitelji koji tvrde da veći da evanđelja uopšte nije tačan zato što Isus Hristos nije mogao da kaže to i to i da uradi to i to.
Tada možemo prosto crkvu zakrivati.
I onda možemo prosto da zatvorimo crkvu.
Kazati što je to projekt nije udao, zato što nas nije nikakvih dostavljenih izvora.
I da kažemo da je taj projekat propao, ali nemamo nikakve pouzdane izvore.
Što je proizvodit se čak s nekim protestantskim načinima?
Što se sada sa nekim protestantskim zajednicama i događa?
Oni sначала отказали от древних богослужебных текстов.
Prvo su izbacili stare bogoslužbene tekstove.
Potom oni отказали от церковных тайн.
Zatim su odbacili crkvene tajne.
Oni отказали от веры в то, что в Евхаристии хлеб и вино становятся реальным телом Христа и кровью Христа, не символическим.
Odbacili su veru u to da se tokom Evharistije hleb i vino pretvaraju u pravu, a ne simboličku telo i krv Hristovu.
Oni odkazali su uopće od pojmanja crkovnog predanja kao toga što je normativnim za hrišćanina.
Potpuno su odbacili pojam crkovnog predanja kao onoga što je normativ za hrišćane.
I potom oni uzeli za reviziju svećanog pisanja.
A posle su prešli na reviziju Svetog pisma.
No mi nikada ne pojdemo po takvom putu.
Ali mi nikad nećemo krenuti tim putem.
Mi uspojnimajemo Evangelija kak jedinstveni i apsolutno dostavirni istočnik svjetljeni o življenju i učenju Isusa Hrista.
Zato što doživljavamo Evangelija kao jedini i pouzdani izvor o životu i učenju Isusa Hrista.
I mi nikada ne budemo staviti pod sumnjenje to što je napisano u Evangeliju.
I nikad nećemo dovoditi pod sumnju ono što je tamo napisano.
Jeste ono tako napisano, znači tamo tako bilo.
Ako je tako napisano, znači da je tako i bilo.
I u Evangeliji nigdje nije skazano o tom što je bil kakoj-to konflikt među Isusom Hristom i rimskoj vlasti.
I u Evangeliju nigdje ne govori o tome da je bio neki kontakt između Isusa Hrista i rimskih vlasti.
No mi čez vse Evangelije, čez vse četiri Evangelije, od načala do konca, prosležujemo jedan i tot že razvijavajući konflikt.
Ali od početka do kraja sva četiri evanđelja možemo da pratimo jedan isti konflikt koji se razvija.
Među s jednoj strani Isusom, a s drugoj strani knjižnicama i farisejima i duhovnim liderima izraelskog naroda.
Između Isusa Hrista sa jedne strane i sa druge strane književnika, fariseja i duhovnih vođa izraelskog naroda.
I taj konflikt bio настолько острый, što on priveo k ih trebovanjima обращенному к римской власти, чтобы он был распят.
И тай конфликт так заострил, да и довел до того, да что они захтевали от римских властей, да Христос будет разрушен.
Но это было их требование, это не было требование римской власти.
Але то и был их захтев, а не захтев римской власти.
Соответственно, если в наших богослужебных текстах есть какие-то формулировки, которые не соответствуют современным правилам политкорректности,
dakle, ako u našim bogoslužbenim tekstima postoje neke formulacije koje ne odgovaraju u današnjim pravilima političke korektnosti, to ne znači da treba da odbacimo te tekste. Treba samo razumljivo da ih objasnimo.
U naših tekstima bogoslužbenih nije nikakvog antisemitizma.
U našim bogoslužbenim tekstima nema nikakvog antisemitizma.
Tako nikakvog antisemitizma nije u Evangeliji.
Isto kao što nema nikakvog antisemitizma ni u Evanđelju.
I kada nam govorja što u vas u crkvi antisemitizm, mi govorimo, no pojdite, posmatrite na naši ikonostas.
I kada nam kažu u vašim crkvama vlada antisemitizam, mi kažemo, pođite i pogledajte naše ikonostase.
Вот вы знаете, что во многих русских церквах многоярусные иконостасы.
Vi znate da su ikonostasi u mnogim ruskim crkvama na više nivoa.
Evo tam u nižnjem redu Isus Hristos i Božja Mater.
U donjem redu su Isus Hristos i Majka Božja.
Dalje ide apostolski red, tam svi apostoli.
Zatim ide red apostola sa svim apostolima.
Potom ide proročki red, tam proroki.
Zatim ide proročki red sa prorocima.
Potom ide praotečski red, gdje svi vjetkozavetni praoci, cari izraelski.
Zatim ide praotački red u kojem su svi starozavetni praoci i izraelski carevi.
No i posmatrite, tam že jedni jevreji.
Pogledajte, tamo su naslikani sve sami jevreji.
Kakaja može biti antisemitska crkva?
Kako to može da bude antisemitska crkva?
No, istorijski obstajatelstva smrti Isusa Hrista mi ne možemo napisati.
Ali ne možemo da poričemo istorijske okolnosti smrti Isusa Hrista.
I to nije bilo njegov konflikt s kakim-to narodom.
I to nije bio njegov konflikt sa nekim narodom.
Uopće nije imelo nikakvog etničkog podtekst.
To nije bilo nikakvog etničkog poteksta.
Это был спор о сути религиозной жизни.
To je bilo rasprava o suštini religioznog života.
В чем заключается религиозная жизнь?
А вот в чем же религиозный život состоит?
В том, чтобы соблюдать огромное количество каких-то правил, как учили фарисеи.
Да, и в том, да се поштује огромен број правила, као што су учили фарисеи.
Или в том, чтобы поклоняться Отцу в Духе и Истине, как учил Иисус Христос.
Или в том, да се клања Отцу в Духу и Истине, као што је учио Иисус Христос.
Вот в чем была суть этого спора.
В том была суштина те расправе.
Церковь на протяжении уже 2000 лет научает людей поклоняться Богу Отцу в Духе и Истине.
А церковь с 2000 година учит люди, да се кланяют Отцу, Духу и Истине.
И именно в этом безусловная и непреходящая ценность православного богослужения.
И управо в том и безусловная и непролазная вредность православного богослужения.
Я хотел бы обратить внимание еще на один очень важный аспект православного богослужения.
Хотел бы обратить внимание на еще один важный аспект православного богослужения.
Богослужебные тексты в значительной степени для нас являются правилом и регулятором нашей собственной церковной жизни.
Богослужебные тексты это для нас часто правило и регулятор нашего собственного церковного жизни.
Я приведу один очень, на мой взгляд, яркий и красноречивый пример.
Навещу еден за мене врло изразит и речит пример.
Наше самое главное богослужение – это божественная литургия.
Наше главное богослужение – божанская литургия.
Это то богослужение, в ходе которого хлеб и вино становятся телом и кровью Христа.
То е богослужение, током кога хлеб и вино постоят в тело и кръв Господа Иисуса Христа.
И вот для того, чтобы понять, что реально совершается в этом таинстве, мы должны обратиться к самому тексту литургии.
И да би схватили шта се конкретно događa у той святой тайне, треба да се обратимо самом тексту литургии.
Там нигде не говорится о том, что это какое-то символическое действие.
Там се не говори о том, да е то неко символичко действо.
Что хлеб и вино символизируют тело и кровь Христа.
Да, хлеб и вино символизируют тело и кровь Христа.
Там говорится о том, что это реальное тело и реальная кровь Христа.
Там се говори да е то реална кръв и стварно тело Иисуса Христа.
И мы, принимая внутрь себя хлеб и вино, ставшие телом и кровью Христа.
И мы сме взели у себя хлеб и вино, кои су постали тело и кръв Христова.
Мы принимаем внутрь себя самого Бога.
И мы тако принимаем у себя самого Бога.
Его тело становится частью нашего тела.
И Негово тело постает дело наших тела.
А Его кровь начинает течь в наших жилах.
А Негова кръв почне да тече нашим венам.
И это не просто какая-то поэтическая метафора.
И то не само поэтическая метафора.
Это то, на чем основывается наше богословие, наша христология, наша антропология.
На томе се заснева наше богословие, наша христология и наша антропология.
Вы знаете, что древние отцы учили, что цель жизни человека – это обожение.
Знаете, да су древние отцы учили, да е цель человеку живота обожение.
И многие спрашивают, на что это такое? Стоит за этим концептом?
Многие питают, что это? Что из-за этой концепции?
Как этот человек может стать обожен?
И как этот человек может быть обожен?
Но мы видим это на примере святых.
И то видим, например, у святых.
И мы видим, что человеческое естество, оно способно вместить в себя Бога.
И видим, что человеку природа способна в себе снести Бога.
Оно способно быть пронизано присутствием Божьим.
И способна да бъде прожита присутствие Божие.
А каким образом это происходит?
А как се то дешава?
Через причащение святых Христовых тайн.
Кроз причащение святых Христовых тайн.
Через молитву, через участие в богослужении, через исполнение Христовых заповедей.
Кроз молитву, участие в богослужении, извършение Христовых заповедей.
Через аскетическую практику.
Кроз аскетскую практику.
Через все то, что мы называем святостью.
И кроз все то, что мы называем святостью.
То есть для нас вера в то, что в причастии мы принимаем реальное тело Христа, реальную кровь Христа, это не просто богословское умозрение.
За нас вера в то, что мы с причащением принимаем право тело и право кровь Христову, не само богословское видение.
Это основа нашей христианской жизни.
То есть основа нашего христианского жизни.
Это основа нашего понимания взаимоотношений между человеком и Богом.
То есть основ наших схватаний взаимных отношений между человеком и Богом.
И еще один пример, тоже касающийся литургии.
И еще один пример, который относится к литургии.
Очень многие спорят о том, как часто надо причащаться.
Mnogi diskutuju o tome koliko često se treba pričešćivati.
Od nas u Rusiji do revolucije bilo prinjeto pričešćati se raz u god.
Kod nas u Rusiji pred revolucije pričešćivalo se jednom godišnje.
А самые благочестивые, как написано в катехизисе митрополита Филарета Московского, причащались 4 раза в год.
А они наиблагочестивее, как что пишет в катехизису митрополита Филарета Московского, причащивались 4 раза в год.
А уже в послереволюционное время у нас люди стали причащаться чаще.
Već posle revolucije ljudi su počeli češće da se причащuju.
И сейчас у нас за обычные воскресные литургии очень много причастий.
I sada tokom obične nedeljne liturgije imamo jako mnogo pričesnika.
Mnogi pravoslavni vjernici pričešćuju se svake nedelje.
Mnogi pravoslavni vjernici pričešćuju se svake nedelje.
A vas kada je, na primjer, bivaju u Bulgariji i učestvuju tamo u služenju?
A recimo, kad odlazimo u Bugarsku i tamo učestvujemo u bogosluženju?
To ja často vidim što большой праздник при большом соборе духовенства, при большom stičenju naroda, никто не причащается, кроме духовенства в алтаре.
Да, током великого праздника, при великом собору духовника, при великом народном собранию, да се никто не причащує, осем духовника в алтар.
Я себя спрашиваю, как такое может быть?
Часто се питам, как это может быть?
Где нам найти ответ, как часто надо причащаться?
Где найти отговор, колико часто треба се причащує?
Этот ответ можно очень легко найти в самом тексте Божественной литургии.
I taj odgovor se lako može naći u samom tekstu Božanske liturgije.
Ne treba nikuda daleko ići za kakvim-to tolkavanjem i razjašnjenjem.
Ne treba daleko da idemo da bismo našli tumačenje i objašnjenje.
Otkrojte tekst liturgije, pročitajte ga i vi uvidite veoma prostu riječ.
A ako otvorite tekst liturgije i pročitate ga, vidjet ćete jako jednostavnu stvar.
Liturgija uopće ne predpolagaje učešće tih kto ne bude pričešćati.
U liturgiji uopšte nije predviđeno učešće onih koji se neće pričešćivati.
Toliko oglašeni, koji dolžni uhoditi kada dijakon oglašaje velika oglašena ljudi.
Samo oglašeni koji treba da izađu onda kada dijakon oglasi, oglašeni izađete.
Posle tog momenta u hrani ostaju toliko ti koji namjeravaju pričešćivati.
Posle toga u crkvi ostaju samo oni koji namjeravaju da se pričeste.
Pa je to samo predstavljenje o tom što možda, kako nas govore, odstajati liturgiju.
I zato shvatanje da može, kako se kod nas kaže, samo da se prestoji liturgija.
To je prići na liturgiju i ne pričešćati.
Odnosno da se dođe na liturgiju da se ne pričeste.
Ono protivoriči samom duhu liturgije.
Ono je protivno samom duhu liturgije.
Mne prihodilось neodnokratno biti gostem в различных греческих церквах, в том числе в Константинопольском патриархате.
Часто сам был гостом в многих греческих церквах, измежу основного и в Константинопольском патриархату.
И вот воскресная литургия в Свято-Георгиевском храме на Заборе.
И, recimo, недельная литургия у храма Святого Георгия на Фонару.
Батюшка в алтаре служит.
Отец в алтаре служит.
Он причащается.
Он се причащує.
Патриарх стоит в соседе и не причащается.
Патриарх стоит в соседе и не причащує се.
Я как гость стою напротив, и мне тоже не предлагают причащаться.
А я как гость стою только пута него, и мене исто не нуди да се причасти.
Когда литургия заканчивается, батюшка причастился, а мы кофе идем.
И когда се завершила литургия, священник се причащує, мы отлазимо да пьем кафе.
Вот я думаю, что сами богослужебные тексты, они здесь являются регулятором.
Я мислим да су сами богослужбени текстови овде регулатори.
Они показывают, как нам нужно воспринимать литургию.
И показує нам, како треба да доживјамо литургија.
И они показывают, что если мы пришли на литургию, то мы пришли не для того, чтобы пение послушать, не для того, чтобы молитву послушать.
И они показывают, да долазимо на литургију не зато да бисмо слушали поење или молитве.
Не для того, чтобы в стахидии постоять, а потом кофе.
Ne, da bi prvo stavili u stasebi, a posle pili kafu.
No, prišli для того, чтобы соединиться с Христом, через причастие тела и крови Христова.
Već dolazimo da bismo se sjedinili sa Hristom kroz pričašće tela i krvi Hristove.
Это касается всех, кто находится в храме, и священнослужителей и мирян.
I to se odnosi на sve u храму, i священнослужителей и мирян.
Кроме только оглашенных, которые, если они были, то они должны уйти.
Osim jedino oglašenih koji, ako su bili prisutni, treba da izađu.
Ja думаю, što pravoslavne bogosluženje je da počin dragoceno naše sakrovište.
Mislim da pravoslavno bogosluženje je naše dragoceno blago.
И мы должны, как православные христиане, прилагать все усилия для того, чтобы его сберечь и передать его именно в том виде, в каком мы его получили от наших предков, передать его нашим потомкам.
И мы, как православные христиане, треба да уложимо все напоре да га сачуваме управо у оном облику, коме смо га наследили от предака и тако га пренесемо своим потомцима.
Богослужение – это не только текст. Богослужение – это синтез искусств.
Богослужение не само текста, а ведь синтеза искусства.
Мы в богослужении призваны участвовать всеми своими пятью чувствами.
И призваны мы да участвуем в богослужении со своих своих пять чул.
И зрением, и слухом, и обонянием, и осязанием, и вкусом.
И видом, и слухом, и додиром, и укусом.
Через созерцание икон, через слушание слова молитвы, песнопений.
Через созерцание икона, слушание молитвы и пояния.
Через обоняние благоуханного дыма, который идет из кадила.
Мирящим мирисный дым из кадионицы.
Через вкушение святых Христовых тайн или через вкушение святой воды или просвора.
Кушание святых, прослушание святых тайн и святой воды и просвора.
Через прикосновение к священным предметам, будь то целование икон или целование Евангелия.
Kroz dodir sa svetim predmetima bilo to celivanje ikona ili evanđelja.
Bogosluženje je ne toliko intelektualne ili duhovne upražnjenje. Eto to v čemu mi prizvano učestvujem svim svojim čovječkim istitvom.
Bogosluženje nije samo intelektualna ili duhovna vežba. Mi smo prizvani da učestvujemo njemu svom svojom ljudskom prirodom.
I bogosluženje je sintez iskustva.
И богослужение – синтеза искусства.
В православном богослужении все имеет значение.
У православного богослужения все имеет свое значение.
Иконы в иконостасе или фрески на стенах храма – все это окна в другой мир.
Иконы на иконостасе и фрески на зиду имеют супрозоры в другой свет.
Через эти окна на нас смотрят обитатели другого мира.
Через эти прозоры нас посматривают становницы другого света.
Иисус Христос, Богородица, Ангелы, Святые.
Иисус Христос, Богородица, Ангелы и Святые.
И мы с ними общаемся при помощи этих икон.
И с помощью этих икон мы с ними коммуницируем.
Церковное пение – это то, что является неотъемлемой частью богослужения.
Церковное пение – это неотъемлемый дело богослужения.
Вот у католиков и протестантов можно совершать богослужение вообще без всякого пения.
А код католика и протестанта – это могучее богослужение без никакого пояния.
А мы так не можем, не хотим.
А мы так не можем и нечем.
У нас даже в самом скромном деревенском храме, когда будет служить священником, обязательно две бабушки будут петь на клиросе.
Код нас че и у наискромнее сельской церквицы, когда служит священник, две бакицы певать за певницу.
Потому что мы через пение прославляем Бога.
Я через пояние славим Бога.
И у нас богослужение совершается, как правило, за исключением особых случаев, в храме.
И код нас богослужение по правилу, осим посебних случаев, се одвио храм.
И храм построен как место для встречи человека и Бога.
И храм и сагреден как место сусрета человека и Бога.
Древние отцы говорили, что храм – это образ Бога, это образ космоса и это образ человека.
Древние отцы говорили, да е храм икона Бога, икона космоса, икона человека.
Древние архитекторы даже те меры, по которым они измеряли размеры храма, брали от человеческого тела.
Древние архитекты сучак меры, по которым они суградили храмы, узимали от пропорции людского тела.
Это не были какие-то абстрактные метры или сантиметры.
То не были некие абстрактные метры или сантиметры.
Это были футы, это были сажения, это были размеры пальца, размеры ладони, размеры локтя и так далее.
To su bili laktovi, dlanovi, debljina palca.
To je sve što mi v pravoslavnom bogosluženju sečas imamo, i hram, i ikona, i bogoslužebni tekst, i penje.
Sve što danas imamo u pravoslavnom hramu, i bogosluženje, i sam hram, i pojanje, i ikone.
Sve je to čast jedinog i dragocenog sinteza.
То есть это дело единственной и драгоценной синтезы.
Вот я вчера посещал собор Святого Савы.
И очень сам посетил храм Святого Савы.
Где наши замечательные российские мастера мозаики трудятся для того, чтобы украсить этот собор.
gde rade naši izvanredni majstori mozaičari iz Rusije da bi blago ukrasili ovaj hram.
Ja podnimao na strojitelnom liftu na samu kupu sobora.
I u građevinskom liftu podigao sam se pod samu kupolu hrama.
Ja smatrao ove mikroskopičke kamenčke mozaike.
I posmatrao te mikroskopske kockice mozaika.
Koje nikada niko ne uvidi na takom rastojanju kad toliko budu snjati lisa.
Koje čim se skinu skele, na takvoj razgledini niko nikad neće videti.
I kto to može spraviti, no začem sve to nužno?
Neko može da pita zašto je to sve potrebno.
Začem takvi balši djengi tratiti?
Zašto trošiti toliki novac?
Ukladovati eti malinki mozaični kamiški na visoti 30 metara, kada nikto ih ne uvidi.
Da se na visini od 30 metara postavljaju te sićušne kockice mozaika koje niko nikad neće videti.
Možno kraskama po betonu narisovati, bude vigledit takže, a dješevlje bude 30 razi.
Može farbom da se naslika na betonu, izgledat će isto, a bit će 30 puta jeftinije.
No nikada ni naše predke tak ne odnosili k hramom, ni mu ne budem tako.
Ali naše predke se nikad nisu tako odnosili prema hramu, nećemo se ni mi tako odnosili.
Zato što každe je tad kamošek, on zahvatuje se o slavu Božu.
Jer se svako tih kockica postavlja u slavu Božju.
Daže i se čovjek ne zamijeti, Bog uvidi.
Čak ako čovjek ne primeti, Bog će videti.
No povjerite mi, даже с расстояния 30 метров вы увидите дефект, если камешки будут положены не так, как надо.
Али верите мне, ако коцкице не будут поставлены на правый начин, чак и с 30 метров видите дефект.
И вот это для меня образ всего строя нашего изучения.
За меня это икона целого устройства нашего богослужения.
Каждый элемент богослужения имеет свою ценность и свою значимость.
Svaki element bogosluženja ima svoju vrednost i svoj značaj.
Eto kak malinki kamiški iz katerog slažu se mozaik.
To su kao komentići od kojih se slaže mozaik.
Vidite jedan kamen, vidite drugi kamen i vi uvidite dirku daže na rastojanju 30 metara.
Ako izvadite jednu ili drugu kockicu, čak i sa 30 metara vidjet ćete rupu.
A ako načete kakvu-to seriozno reviziju, to sve rasti.
A ako se počne sa ozbiljnom revizijom, sve će se rasuti.
Ja htio bih svim nam poželjeti da mi ljubili i izučali naše pravoslavno bogosluženje.
I htio bih svim nama da poželim da volimo i proučavamo naše pravoslavno bogosluženje.
Da mi daražili tim sakrovićem koje mi получили od naših predaka.
I da priživo čuvamo to blago koje smo dobili od naših predaka.
Da mi ljubili naše hrame.
Da volimo naše hrame.
Da mi ih blago ukrašali.
Да их благоукрашиваем.
И чтобы мы передали эту любовь к православному богослужению следующим поколениям верующих, поколениям наших детей, наших внуков и правнуков.
И да принесем эту любовь к православному богослужению следующим генерациям наших детей, внуков и правнуков.
Я хотел бы в завершение этого своего выступления передать для богословского факультета Белградского университета свою книгу.
I htjela bi na kraju ovog nastupa da poklonim Bogoslovskom fakultetu Beogradskog univerziteta svoju knjigu.
Ona nazivaje se Liturgija, istorijski i bogoslovski komentari k liturgijom Ivana Zlatousta i Vasilija Velikog.
Ona se zove Liturgija, istorijski i bogoslovski komentar na liturgiju svetog Ivana Zlatousta i Vasilija Velikog.
Книги почти 800 страниц, и насколько я знаю, это самый полный богословский комментарии на литургию, которая сегодня имеется в православной церкви.
Книга има 800 стран, и колико је мене познато, то је најпотпуниј коментар на литургију који данас постоји у православној цркви.
Я в этой книге рассказал об истории литургии.
У книге сам испричао о истории литургии.
Рассмотрел весь текст литургии.
Рассмотрел сам литургический текст.
И постарался богословски истолковать каждое слово.
И потрудио сам се да богословски протумачим сваку реч.
Надеюсь, что этот труд будет востребован и для сербского читателя.
Надеюсь, да че и сербские читалоци препознати и искористити тај труд.
Я вас благодарю за внимание.
И хвала свима вама на пажњи.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje njegovog visokopreosveštenstva metropolita Volokolamskog gospodina doktora Ilariona Alfejeva, počasnog doktora Univerziteta u Beogradu, na temu Pravoslavno bogosluženje kao škola bogoslovlja i bogomislija, koje je održao u velikom amfiteatru Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu 18. februara 2020. godine. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.